закончилась еще одна эпоха. Во всяком случае, так кажется многим, мне тоже. Мы снова с надеждой заглядываем в будущее, снова свет в конце туннеля. Кто зажег этот заманивающий нас в очередной туннель свет, мы не знаем, но мы снова надеемся. Я тоже надеюсь. В прошлый раз также надеялся в 91-м году. Я помню, август, 23 число, я вышел на сцену и очень радостно заявил: «Все, это мой последний концерт. Все, над чем я столько лет смеялся, что я высмеивал, рухнуло в одночасье». Я помню по реакции зрителей, они были такими же наивными. Однако прошло всего полгода. И жизнь начала писать новую, увы, очень сатирическую летопись.
Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Понятно, не реагируете. Тогда добрый вечер, уважаемые товарищи. Ясно, товарищей больше. Хотя действительно в наше время непонятно, как обращаться к зрителям, какие мы все теперь друг другу товарищи. И поэтому, я думаю, правильно знаете, как будет здороваться? Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, бывшие товарищи. Выступая по телевидению сразу после путча, Геннадий Хазанов, по-моему, очень необдуманно сказал, что для сегодняшнего сатирика не осталось больше тем, поскольку нет больше партийных структур. Да, структур партийных нет, мы высмеивали их лет 5. Мне даже жалко, что их нет, я вам честно скажу. Но темы, разве они исчезли? Мы-то все равно те же остались. Я довольно много езжу по стране. Примеров могу приводить массу того, что мы все равно прежние остались. Все равно мы смешны, если на нас смотреть со стороны. Приведу один единственный пример, который, по-моему, очень наглядно характеризует высказанную мной мысль, поскольку случай, о котором я хочу рассказать, произошел 19 августа, в день путча. Когда я узнал фамилии путчующих, мне стало не по себе, я вам честно скажу. Я 5 лет их поименно высмеивал со сцены. У меня было ощущение, что это и был критерий, по которому они отбирались. Причем я вам должен сказать, что действительно было ощущение, что это хунта. Это теперь я знаю, что это какая-то хунта, это пародия на хунту. Мы такая страна, мы порядочной хунты создать не можем. Пиночет — это хунта, а у нас что это за хунта? Ввели войска, сказали стоять на месте. Они поехали арестовывать Горбачева, чтобы уговорить его по-хорошему. Вы видели такую хунту когда-нибудь в жизни? Объявили чрезвычайное положение и напились. От счастья, что их по телевизору показали. Это не хунта, это, знаете, это комсомольские работники. Они так привыкли. Объявить что, и в баню. У них 3 дня руки тряслись после этого. Тоже мне хунтеры. Это хунтята такие. Но вот когда 19 числа назвали их фамилии, мне стало не по себе. И я поехал к Белому дому. Сейчас будет понятно, почему я рассказываю об этом случае. Поехал к Белому дому, вышел из машины неподалеку от площади. Народ такой встревоженный, взъерошенные прически, такие же взъерошенные взгляды, поток просто, как на демонстрации к Белому дому, течет по улицам. Ко мне подбегает человек, который меня узнал, говорит: «Михаил Николаевич, я вас узнал, давайте с вами перережем московский кабель». Я говорю: «В каком смысле?» Он говорит: «Лишим хунту электричества. Я знаю, где кабель пролегает, у меня ножницы есть, и мы с вами с двух сторон, значит, вдвоем». Я говорю: «Нет, я ничего перерезать не буду, у меня ножниц нет». И мы идем с ним по улице, ведем разговор двух светских сумасшедших такой. И вдруг навстречу нам идут 2 женщины. Тихо, спокойно. Несут в кошелках обои. Вот несут обои и мирно разговаривают. Знаете, страну пучат, а они несут обои. И этот человек, который мне говорит: «Давайте с вами перережем московский кабель», вдруг поворачивается к ним и совершенно спокойно спрашивает: «Простите, вы где обои брали?» И вот в этот момент я понял: этот народ непобедим. На следующий день я окончательно понял, что путч провалится. В ближайшие дни, когда увидел наши, обратите внимание на следующее слово, русские баррикады. Да, именно русские. Я видел баррикады в Прибалтике. большая разница. Вы знаете, в Прибалтике были такие аккуратненькие баррикады такие. Их дизайнер делал эти баррикады, такие цветочки стояли на баррикадах. Наши здесь по-русски навезли кучу мусора. Стащили помойки, гнилье со всей Москвы. И я понял, танки не пройдут. Они завязнут в этом гнилье. Кстати, и танки это поняли, даже атаковать не стали. И я через 2 дня улетел в Австралию. Через два дня улетел в Австралию. И вот удивительное ощущение от цивилизованной страны сразу после нашей страны. Знаете, там скучно. У нас жизнь кипит. Они как-то очень рационально живут там, в этих цивилизованных странах. Там в четверг ведут детей молиться, в пятницу закупают продукты на месяц вперед. У нас путь, хунта, у нас гнилье везут, у нас жизнь какая-то кипит. У нас вообще радости больше в стране, вы имеете в виду. У нас достал кефир — радуешься. Сметанку достал — рад невероятно. У нас не жизнь, а радость сплошная такая с утра до вечера. Они всего этого лишены там. У них единственная настоящая радость, это когда они приходят после изнурительной работы домой. Работают они изнурительно. Включают телевизор и смотрят, что еще в Советском Союзе. Мы такая развлекательная программа, знаете, такое страна-шоу. При мне в Австралии один австралиец отдал другому $500, когда Горбачев за 3 дня вернулся домой. А они как на тараканах играют на нас. Вот так. Они поспорили, вернется или не вернется. Я им говорю, вы должны платить нам налог. А мы на ваши деньги должны вам показывать, что еще не надо делать. Вот, например, на деньги, присланные Голландии, мы улицы переименуем, памятники снесем. На деньги от Швеции проведем салют с банкетом после переименования улиц. На деньги от Франции на утро похмелимся после салюта с банкетом с переименованием улиц. Потом снова путь, хунта, потом скинем хунту к чертовой матери. Потом спросим, что вам еще показать, давай деньги сюда, мы вам покажем. Когда над этим смеются наши, то есть вы, я говорю, нормальное явление, мы имеем право над всем этим смеяться. Но когда смеются иностранцы, я им говорю, грех над нами смеяться. Грех. Мы святой народ. Мы всему миру показываем, как не надо жить. Это величайшая миссия, возложенная на нас космосом. Я почти не шучу. Мы 70 лет прожили так, что ни одна страна даже не подумает идти нашим путем. Мы справились со своей миссией. Да, мы святой народ. Кто считался издревле святым на Руси? Посмотрите, убогие, нищие и пьяницы. Мы с каждым годом становимся все святее и святее. Кредит в $26 миллиардов, который мировое сообщество готово предоставить России, во всем мире считается необычайно огромным. Мировое сообщество полагает, что этот кредит поможет России тут же встать на ноги. Конечно, 26 миллиардов кредит огромный, но только не для России. Давайте прикинем реальную смету распределения этого кредита. Во-первых, 13 миллиардов надо сразу вычеркнуть из этой сметы, потому что это половина кредита. А из истории России известно, что бы в нее ни завозилось, половину разворуют. Так что мировое сообщество предоставляет $13 миллиардов. Если смотреть реально, как же они распределятся? 2 миллиарда долларов уйдет на организацию специального отряда особого назначения, который доставит до потребителя $11 миллиардов. $1 миллиард придется затратить на одежду и экипировку специального отряда особого назначения, который доставит до потребителя $10 миллиардов. Далее, $1 миллиард в организации специальной комиссии, которая отследит, что благодаря специальному отряду особого назначения до потребителя все-таки дошло $9 миллиардов. $1 миллиард банкет по поводу того, что удалось организовать доставку потребителю $8 миллиардов. $1 миллиард похмелья после банкета по поводу того, что удалось организовать доставку $7 миллиардов. $1 миллиард поиск самого потребителя, который возьмет на себя ответственность за кредит в $6 миллиардов. Теперь надо $6 миллиардов разделить пополам, потому что теперь половину разворует сам потребитель. Итого на подъем России остается всего $3 миллиарда. Из них $1 миллиард уйдет на повсеместную смену российской символики, переименование улиц, городов, демонтировку памятников, бюстов, плюс отрывание мемориальных досок, замена серпа и молота на новый российский герб двуглавого орла в валенках на босу ногу. Итого остается всего $1 миллиард, а впереди еще суд над КПСС, организация судебной комиссии с 4 подкомиссиями, референдум по вопросу о необходимости проведения этого референдума, организация таможенных застав на границе с особо дружественными странами СНГ, пошив специальной одежды для таможенников и заставщиков, организация специальной налоговой службы, поскольку налогов, которые население платит, не хватает на то, чтобы содержать службу, которая смотрит за тем, как оно их платит, пошив специальной одежды для специальной налоговой службы, организация специальной комиссии, которая будет следить за специальной налоговой службой, пошив одежду для специальной налоговой службы и специальной комиссии, которая следит за специальной налоговой службой, а также пошив одежду для тех, кто шьет эту одежду, а там, глядишь, новый съезд, выборы, переизбрание президента, суд над старым президентом и его правительством, смена символики, разбивание бюстов, отрывание мемориальных досок, пошив специальной одежду для специальной комиссии по отрыванию мемориальных досок, банкет с похмельем после отрывания мемориальных досок, пошив специальной одежду для банкета с похмельем по поводу отрывания мемориальных досок. Разве на все это хватит $1 миллиард, который хочет предоставить нам мировое сообщество? Поэтому не лучше ли его сразу затратить на поездки наших руководителей в западные страны, где они уже сейчас будут просить предоставить им не столь ничтожные кредиты? Мне кажется, моя задача вот рассказывать о том, что я вижу, потому что наши люди многого не замечают и многое приемлют, хотя многое не соответствует друг другу. Я рассказывал, как ко мне во время предвыборной кампании в дверь постучали две старушки и говорят: будьте добры, проголосуйте вот за нашего кандидата, мы хотим, чтобы вы участвовали в нашей агитационной кампании. Я им говорю, что а за кого вы, так сказать, предлагаете мне голосовать? Они мне отвечают: за коммуниста. Я, естественно, отвечаю, что я за коммуниста не буду голосовать, хотя я признаю все, так сказать, взгляды. Покажите, кто что, мне интересно. Они мне показали первый их лист, и я сразу вспомнил, вот это тоже, это мышление. Написано «коммунист-бизнесмен». Более того, я их спрашиваю, этих старушек, а на какие деньги проводится агитационная кампания? Какой роскошный ответ я получил. На деньги православной церкви. Вот в какой стране еще коммунист-бизнесмен может баллотироваться в Думу на деньги православной церкви? Из океана. Алло! Алло, Петенька, Петенька, это я. Это я звоню, тетя твоя из Филадельфии. Петя, что у вас в России происходит? Мы же все тут в Америке с ума из-за вас сходим, когда газеты читаем. Ты о чем, тетя? Я не понимаю. Как о чем, Петенька? Эти взрывы в метро, в троллейбусах, столько жертв. Ой, тетя, это же не в нашем районе. Чего ты волнуешься? Это в центре, тетя. У вас вообще все преувеличит. Ну, какие жертвы? Так, 14 контуженных. Кому-то ногу оторвало, кому-то руку. А погиб же человек 60, не больше. Чего ты волнуешься? Президент на днях выступал, всех успокоил, сказал, ситуация у него под контролем. Так что у нас все спокойно, тетя. Как же спокойно, Петенька? У нас еще пишут, у вас радиация.
Бета-гамма-излучение. Пишут, и что, холера началась? В водопроводе палочку холерную нашли. Вранье, тетя. Я сам лично набирал банку воды из-под крана, смотрел на свет, никаких палочек нет. На балкон с биноклем выходил, смотрел. Ни бета, ни гамма лучей не видел. Мэр выступал, сказал не паниковать, все палочки у него под контролем. Так что все нормально у нас, чего ты волнуешься? Боже мой, Петенька, да переезжайте вы наконец к нам, эти взрывы, это мафия. У тебя дочка красавица, у вас же одни маньяки вокруг. Тетя, зачем нам переезжать? Мы уж привыкли тут, и к маньякам привыкли. Я дочку научил насчет маньяков, не волнуйся, к ней ни один маньяк не подойдет, так она перед выходом из дому чесноком мажется. А мафия, Петь? Тетя, мафия как мафия, мы вообще на нее внимания уже не обращаем. Вчера вон четверых убили, ничего, видишь, с тобой разговаривают. Потом пойду помидоры поливать на балкон. У меня, тетя, на балконе-то теперь, представляешь, помидоры растут. Петя, какие помидоры? Как убили? Четверых где? Да у нас на лестничной клетке. Жена как раз из магазина возвращалась, ей еще кефир прострелили. Ну ты не волнуйся, сама она ничего. Так, ухо покорябало. Министр выступал, да, сказал, уголовное дело заведено. Представляешь, жену даже по телевизору показывали, ее ухо покорябанное. Да, министр прямо из кармана вынул ее ухо. Да, и показал крупным планом. Боже мой, Петенька, и как она без уха переживает? Не, тетя, не волнуйся, она спокойна, она в коме. Я ж тебе говорю, все нормально, в доме тишина. Петь, не могу, тебя убить могут. Тетя, как меня убьют? Я второй год из дому не выхожу. А как же работа-то? Какая работа? О чем ты говоришь, тетя? Я же тебе сказал, все нормально. Я второй год не работаю. В нашей воинской части открыли ночной стриптиз-клуб. Честь имею. Так что все нормально. Одна проблема, знаешь, тетя? Что-то помидоры в этом году на балконе неважно созревают. Ты не знаешь, в чем дело? Петенька, как ты можешь говорить про помидоры? Твоему сыну скоро 16 лет. Он школу закончит, его в армию заберут, а у вас война идет. Какая война, тетя? А, ну это на юге давно, мы уж забыли про нее, тетя. А сына не заберут, не волнуйся. Как раз как 16 лет ему отпразднуем, он в 4 класс перейдет. Не волнуйся, не волнуйся. Из школы умственно отсталых в армию не забирают, тетя. Ты че? У него, представляешь, недавно на уроке начальной арифметики спросили, сколько будет от 100 отнять единицу. Он ответил 2 нуля. Так что его даже в десант не возьмут, тетя. Ой, Петенька, не могу. Пойду сейчас же в церковь, поставлю за вас за всех свечку и помолюсь. Вот это верно, тетенька, помолись, помолись. Может быть, тогда Бог твои молитвы услышит, и помидоры, как в прошлом году, созреют. Об остальном не волнуйся. Мафия, маньяки, война, палочки, армия. Ерунда это все, тетя, мы уж привыкли. Да и потом это все у президента под контролем. Так что у нас все нормально.
Я никогда не думал, что я родился за границей. И я никогда не думал, что в моей жизни будет так много того, о чем я никогда не думал. В детстве я очень радовался тому, что я родился в послевоенное, мирное время. И я никогда не думал, что при моей жизни будет столько войн. Тем более я не думал, что войны будут на территории нашей бывшей страны. Уж нам-то должно было навсегда хватить Великой Отечественной. Я наивно полагал, что все эксперименты с человечеством закончились вместе со Второй мировой войной. Словом, учась в школе, я был уверен, что живу в самой большой, спокойной и в лучшей стране в мире. Я никогда не думал, что за границей на вопрос «откуда вы?» я когда-нибудь буду, стесняясь, отвечать из России, мол, извините, так получилось. И тут же буду добавлять, но я не мафия. Но мне никто не будет верить, потому что я, как правило, прилично одет. Много-много о чем я наивно не думал в той нашей прошлой жизни. Я помню, мы пили из бумажных стаканчиков за падение Берлинской стены. Никто из нас не думал, что всего через несколько лет немцы с обеих сторон готовы будут выйти на субботник, лишь бы восстановить ее на прежнем месте. Еще помню, после работы, сидя в кинотеатре на каком-нибудь западном фильме, я искренне возмущался тем, что наша цензура вырезает из их фильмов те самые места, из-за которых я пришел смотреть их фильм. А по вечерам тогда же, в то время, мы-то пытались стрельнуть лишний билетик, чтобы попасть хоть в какой-нибудь театр, пускай даже на откидное место, с которого видно сцену только если встать на это откидное. И нас приводил в эротический трепет даже вид 40-летней пионерки-травести, у которой галстук лежал на груди параллельно полу. Да, никто из нас в том нашем, как теперь говорим, темном прошлом, не думал, что когда-нибудь в нашем светлом будущем, согласно новым веяниям режиссуры, чтобы хоть как-то завлечь зрителя в театр, Чайка будет наркоманкой. Отелло голубым, Дездемона его мужиком. В опере, чтобы угодить нашим эмигрантам, Онегин, получив от Ленского вызов, уедет по этому вызову в Израиль. А голый король Лир на нудистском пляже через слово будет вскрикивать: «Во, блин, буря разыгралась!» Еще помню, как на Пасху мы ходили тайком наблюдать за крестным ходом. Я с завистью тогда смотрел на тех, кому даже в то время было во что верить. И никак не думал, что когда-нибудь наши молодые священники станут говорить «окей». А за валюту будут освещать все и вся согласно установленным ценам. Как в меню. Бампер у «Жигулей» – $20. Капот у «Волги» – 40. Он больше, на него требуется больший расход святой воды. А у вас иномарка, с вас $1000. Почему так дорого? Не православная машина. Да, я никогда не думал, что мы проживем две совершенно разные жизни. И тем более не думал, что я, как сатирик, особенно подсоблю этому скоропостижному скачку из периода застоя в период отека. Поэтому, когда я боролся, как мне казалось, своей беспощадной сатирой за демократию, я, ей-богу, не думал, что демократия в России – это строй, при котором все зависит от одного главнейшего демократа. И я радовался, как и многие, в августе 91-го грядущим переменам, не предполагая, что у нас не надо говорить «гоп», пока не увидел, во что впрыгнул. Еще я не думал, что воровство мы будем называть бизнесом. Хамство – демократией, предательство – консенсусом, невыдачу зарплат – секвестром, войну – зачисткой, а то, что не можем объяснить словами – харизмой. Словом, которое почему-то очень будет нам напоминать харю после катаклизма. Нет, не думал я, что самым страшным проклятием в России когда-нибудь будет фраза «чтоб твои дети стали шахтерами». Не думал, что дети будут оставлять родителям записки дома. Не волнуйтесь, в школе подложили бомбу, ушел смотреть. Что в московском метро человек с кольцом в ухе, с простым кольцом в ухе, будет вызывать подозрение у пассажиров, что это человек с гранатой в организме. И они будут зорко следить, чтобы никто случайно не дернул его за ухо, пока они не выйдут. Не думал я, что еще при нашей жизни молодое поколение, которое выберет Пепси, Макдональдс и заботу о Тамагочи, будет путать Самсона с Самсунгом, Рембрандта с Риббентропом, а Сару Бернард с Сен-Бернаром. Не думал, что на кассете с фильмом «Три поросенка» будет написано «Детский боевик». И не предполагал, что благодаря телепередачам некоторые слова в нашем языке настолько когда-нибудь изменят свой первоначальный смысл, что наш даже небо неудобно будет называть голубым. А сантехник, стесняясь, будет предлагать хозяйке променять прокладки. Понимая, что за такое предложение хозяин... Да, за такое предложение хозяин может устроить ему зачистку всей его харизмы. В детстве я вскакивал ночью с постели, потому что мне снились вселенная, бесконечность, время и другие неконкретные философские сны. Я никогда не думал, что в 50 буду снова вскрикивать по ночам, а того, что благодаря нашей рекламе мне будут сниться уже конкретно мои зубы. который днем еще ничего. А вот к вечеру их начинает разъедать кариес. А в особо критические дни они покрываются перхотью от тети Аси. И, наконец, однажды я проснусь в холодном поту от того, что мне приснится самое яркое на сегодняшний день, самая западающая в душу наша реклама. Героиня моего сказочного детства Снегурочка, которая прыгает через костер, тает, и от нее остается одна прокладка. Одна прокладка, на которой горько плачет старик со старухой. Этот сон станет для меня особой страшилкой, потому что наше поколение напоминает мне что-то вроде прокладки между растаявшим прошлым и будущим из того же прошлогоднего снега. Поговорив с одним из наших руководителей, я еще раз удивился, как они искренне иногда говорят о том, что они делают благородные дела. Я никак не мог понять раньше, они что, специально такую философию взяли или искренне так считают? Вот с его слов записано примерно, что он мне говорил. Странные у нас все-таки люди, всегда всем недовольны. Подумаешь, кризис, производство стоит. Ну, стоит, но реформы-то идут. Может, не так быстро, как хочется, но реформ большие расходы, а одни реформаторы во сколько обходятся? Поняли, о чем речь идет? Да, зарплаты не всем выплачиваются, да, пенсии задерживаются, лекарства большинству не по карману. Старичок при мне в аптеке таблетку немецкого аспирина выронил, она покатилась, он только руками развел. Ой, говорит, пенсия моя укатилась. Ну, повторяю, реформы-то продолжаются, радоваться надо. А что смертность в два раза возросла, значит, реформы в два раза быстрее пошли. Конечно, не все еще гладко, экология нарушена, радиация повышена, преступность, коррупция, эпидемии, СПИД. Есть и другие мелкие недостатки, например, армия разваливается. Топливо в северные города на зиму опять не завезли, потому что зима неожиданно подкралась в январе. Но нельзя только о плохом думать. Не получаешь зарплату, не думай о ней. Забудь о зарплате, легче будет. Думай о хорошем, о том, что реформы продолжаются, что рубль в валютном коридоре держится за счет расширения коридора. Нет, уперлись в это производство, в эти зарплаты. Да кому, спрашивается, такое производство нужно? Уже половина станков плесенью покрылась. Все равно все эти чудаки и чудилки упорно встают утром по будильнику, идут к началу рабочего дня. Как мы им не намекали? Электричество отключали, воду перекрывали, топливо в целые города не завозили. Все равно идут ровно к восьми, боятся опоздать. Ну что ты с ними будешь делать? Правильно кто-то из реформаторов сделал, написал на проходной: вход платный. Тут же ходить перестали. Теперь стоят у проходной, ждут зарплаты. Ну, не повезло нам с нашим народом. Ветераны докатились, по митингам шатаются. Из-за чего? Из-за пенсии, из-за такой мелочи. Есть один, получил недавно видео. Ветераны на власть обижаются, что та обещание не сдержала. А власть что всегда говорила? Ветеранам вечная память. Пенсии в срок им, собственно говоря, никто и не обещал. А насчет памяти обещания власть выполнила. 9 мая всегда салют. В кинотеатрах по ветеранским удостоверениям бесплатные эротические фильмы о войне. Посмотри, сколько хорошего вокруг. А что защиты у человека теперь нет, зато сколько прав стало, сколько свободы. Даже в Черном море, видел, буйки убрали. Заплывай куда хочешь, тони, ори, твое право, никто тебе слова против не скажет. Раньше не стой под стрелой, не выходи из самолета, не дождавшись трапа. Теперь ради бога,
Да хоть разбейся, лишь бы ты разбился в рамках Конституции. Я уж не говорю, сколько раньше людей по тюрьмам сидело, теперь все в парламенте, в правительстве. И не надо бесконечно повторять, что мы нищие. Посмотри, как люди одеваться стали, какие магазины. Те же нищие в турецкой коже милостыню просят. Видишь, расцветает страна. И не надо кризисом корить. Благодаря кризису производство реформируется. Читал, один танковый завод реформировали. Начал выпускать детские коляски. Да, танковый завод. Конечно, нелегко порой мамам детей из башни вынимать. Но зато реформы продолжаются. И даже война на юге не помеха нашим реформам. Наоборот, рейтинг телевидения растет. На телевидении вообще у нас молодцы. Даже погоду эту рейтинговую сделали. Вон какие девушки нынче про погоду рассказывают. Как чувственно, я бы сказал, вожделенно ладонью по карте водят. А русских в бывших республиках СССР бросили, правильно, потому что они против реформ были, против демократии. Основной закон демократии, знаешь, кто при демократии против демократии, все, крышка. Читал, вчера одного застрелили. 164 выстрела из автомата, один контрольный из пистолета. Против реформ был, против демократии. И не надо про Америку нам говорить. Америка тоже так же к процветанию шла. Лет 100 друг друга отстреливали. Вот и нам надо потерпеть немного, лет 100 из дому не выходить. Правильно прокурор сказал, пока преступность у меня под контролем, из дому лучше не выходить. За это время все авторитеты перейдут в правительство, и мы тоже станем цивилизованной страной. А что, ты посмотри, как все наши братки, пацаны, кореша цивилизованно выглядят, как одеты, как аккуратненько, заранее коротко подстрижены. Все в финансах разбираются, юридически грамотны, все в Бога верят. После каждой разборки куда? В церковь. Грехи замаливать. Читал, какой-то браток после очередной стрелки пожертвовал свой нательный крест на главный купол Успенского собора. Сам епископ ему за это все грехи на всю жизнь без очереди отпустил с черного хода храма Христа Спасителя. Так что сейчас главная одна у нас задача – срочно, срочно увеличить безработицу, доказать всем, что мы тоже цивилизованная страна, у нас тоже есть свои нищие наркоманы. Под это дело взять на Западе кредит на оздоровление реформ и на этот раз четко проследить, чтобы ни копейки из этого кредита на сторону не ушло. На зарплаты, пенсии, производство нельзя омрачать реформы. Я что тебе сказать хочу? Чё ты ха-ха? Ты послушай сначала. Ну чё ты ха-ха? Слышь, вот у них там наверху всё как у нас на зоне. Ну чё, ну чтоб мне этим базаром подавиться. Все по фене волокут в Кремле. Слыхал, чё вчера по телеку брякнули? Папа опустил левых. Ну всё как на зоне. Даже название телеканалов, как у корешей. Вор РТ, ты понял? ТВ-шестерка, понял? И все как на зоне, все из-за бабок. Все. Вот че кризис подкрался незаметно? Че ты ха-ха? Ты головой думай, а не как в Кремле. Как говорит наш пахан, у них не исчезает только то, что приколочено. Ты понял? Вот тебе и ха-ха. Вспоминай, вечером взяли кредит, утром кризис. Понял? Ну ты понял, за одну ночь скоммуниздили. Ты понял? Даже диктор на утро по ящику брякнул всю ночь, в Белом доме горел свет. Понял? Ну ты понял, всю ночь коммуниздили. Слышь? Превращали баксы в чубаксы. Ты понял? Ну чё, ха-ха, у них как на озоне, у них у всех кликухи, у всех жирик в законе, понял?
Лужок, все по кликухам. Березовскую кликуху слыхал? Кто береза говорит, кто баб. Баб. Борис Абрамович Березовский. Пом? Баб. Ну что, ха-ха, это про нашего президента песня. Нас на бабу променял. Пом? У всех кликухи. Помнишь, этот, как он, Сысуев был? Кликуху слыхал? Сысун. Сысун, это про него реклама. Видал Сысун? И не видал ни Сысун, ты пом? У всех, у Примакова кликуха Примус. А что, нормальная кликуха, старый аппарат, но фурыч, ты понял? Ну что, ты видал, как Лужок на Примусе разогрелся? Ты понял? У всех кликухи, ты что, у Макашова кликуха макака. Причем не просто, а поскольку он коммунист, не просто макака, а красно... Ну ты понял, да? Ну ты понял. Краснолица макака, ну... Макашов макака, Баркашов бакака, понял? А еще Какашов, Кокошин, ты понял? Ну ты понял, за кем будущее? За макакой, бакакой и какакой, ты понял? Ну все как на зоне, ты чего? Прошлый стресс... И все по понятиям. Какой закон? Все по понятиям. Помнишь, прошлый стресс-атташе, помнишь? Ястреб женский. Таким вертухаем при папе ходил. Мол, я ястреб, я женский, ты понял? А папа его и не ястреб, и не женский, ты понял? А так, заигранный фраер, ты понял? Вот такую поганку завернул папа. По самое не балуйся. Ну, ты понял? Все по понятиям. Примус на березу наехал. Папа его к себе в реанимацию на ковер примуса сразу. А ты понял, почему папа примуса на ковер из-за березы? А, потому что папина дочка под березовик. Понял? Ну, все из-за бабок. Ты чего, недавно Кирюха слыхал? Ну, Кириенко, киндер-сюрприз. Ты понял? Недавно из-за бабок немца в пупок укусил. Ты понял? Ну, я за базар отвечаю. Че, ха-ха, куда достал, туда и укусил. Ты понял? Разбежался на табуретку и в пупок. Ты понял? У немца кудри развихрились, ты понял? Ну чё, ха-ха, я за базар отвечаю, чтоб мне копчиком в кадык получить, ты понял? У них все как у нас на зоне, ты понял? Как говорит наш пахан, а мы им все до пейджера, ты понял? И не надо лохматить бабушку. Как я отношусь вообще ко всему происходящему в мире, будет понятно из этого монолога. Я телевизор смотрю очень редко. Я считаю, что телевизор отнимает энергию, кодирует, отнимает энергию, несет отрицательное. Но новости я смотрю. Новости для меня это как мексиканский сериал для какого-то другого человека. Мне кажется, что это просто как пьеса. Я просто, хотя я записывал за тем, что видел по телевидению. Все началось с того, что американские разведчики донесли своему руководству, сколько денег отмыли российские реформаторы на бомбежках в Чечне. Американские власти увидели цифры и крепко задумались, выгодно это дело. А не пора ли нам кого-нибудь побомбить? Причем желательно в Европе, подальше от наших берегов. Заодно и дерзкую евровалюту на место поставим, а то от горшка два вершка уже на наш доллар тявкает моська. И России покажем, кто есть кто, чтобы впредь еще больше слушалось и верно служило нам буфером с мусульманскими варварами и с размножающимся не по плану Китаем, которого американцы боятся как кобра-мангусту, потому что в Китае мало того, что капитализм, да еще под руководством коммунистической партии. Мне так хотелось про американцев что-нибудь написать. Ну, наглые. Они нам еще указывают, как нам вести. Даже вот в эти дни. Ну, какие же они беспардонные и наглые. Так что про них удалось написать правду. Надо сказать, что у американцев в жизни есть две мечты. Первая – заработать как можно больше денег. Вторая – не схлопотать при этом по Нострадамусу. И в этом смысле я удивляюсь обывателю американскому. Ну как они могут верить в Нострадамуса, если Нострадамус ни в одном четверостишии не предсказал главного для американцев событий 20 века — встречи Клинтона с Моникой Левинской? Все шло бы у американцев как по Нострадамусу. Как вдруг тинейджеры российских реформ изобрели новую финансовую схему: бомбить и отсылать деньги на восстановление одновременно. Милошевич и американцы оказались созданными друг для друга. Обрадованные его несговорчивостью, ЦРУшные компьютеры тут же выдали военный план под названием «Решительная сила». Ну, правильно говорит русская мудрость: сила есть, ума не надо. НАТО ответила: раз НАТО, значит НАТО. И все бы у американцев было замечательно, если б не одно «но». А «но» у американцев всегда одно – Россия. Совершенно неожиданно, можно сказать, вдруг откуда ни возьмись. Вот за это я питерскую публику и люблю. Вдруг откуда ни возьмись, у российского народа проснулось усыпленное ранее кредитами чувство национального достоинства. А на это американцами рассчитано не было, хотя зря, кредитов давно Россия не получала. Правда, была еще одна причина, главная, генетическая. Как это кто-то, кого-то в мире собрался бомбить, а с нами не посоветовались? Нас не спросили. Говорят, даже российский президент попытался в этот день потрясти два раза ядерными мощами. Кое-как успокоили президента. Вместо валерьянки дали подписать 64 указа. Но ведь единственное, что мешает сегодня нашему правительству, это наш народ. За исключением времени выборов. Вот тут народ нужен. Поэтому нельзя дать совсем помереть народу. Ну и затрачиваться особенно нет смысла. Так, кормить, чтобы мог сам добраться до избирательного участка. Поэтому у нас не народ, у нас электорат. Так вот, самое неожиданное для американцев было то, что именно у российского электората проснулось чувство национальной гордости. Да как проснулось? По-нашенски, по-российски. Группа тинейджеров 14-го ПТУ навсегда отказалась есть в Макдональдсе. Попал опять в кого-то. Студент Семенюк с чувством восстановленной гордости помочился на американское посольство. Массы прохожих присоединились к этой убедительной акции. Мочащихся гудком поддержали проезжающие мимо таксисты. Картина была впечатляющей. Их гудки были услышаны в городе Ка. Демонстранты решили в этом городе Ка закидать американское посольство тухлыми яйцами. Скинулись последними яйцами, которые были в городе. Пошли закидывать. Но оказалось, что в их городе Ка нет американского посольства. Однако не пропадать и без того протухшему добру. Пошли к зданию местной администрации. И закидали его с радостными криками: «Клинтон, славяне, не Моника, обломаешь саксофон!» Даже военные вдруг вспомнили, что они все-таки военные, очнулись от зимней беззарплатной комы. Гордо заявили: нам вообще больше зарплат не нужно. Главное для нас это достоинство, и мы немедленно пошлем наш флот к берегам Косово. И послали бы, но на одном достоинстве флот далеко не уйдет. Нужна еще солярка. А где ее взять в стране, в которой самые большие запасы нефти? Но они на корню проданы американцам вместе с заводскими потрохами. Конечно, солярку можно купить. Но как, если денег в армии не хватает даже на то, чтобы выложить приличные дорожки на дачах у генералов? Обратились к американцам: вы не могли бы нам дать денег, чтобы на ваши деньги послали наши войска воевать с вами в Косово? Потребовали от МВФ средства для ВМФ. Американцы опешили, говорят, ну вы наглые, ну какие ж вы наглые. Мы вам столько денег дали, вы все украли, с нами толком не поделились. Кстати, они эту вот всю возбудили сейчас вот это дело, американцы, правда, из-за того, что им просто не додали. Вы же понимаете, что все из-за бабок в жизни. Следующее, я же сказал, что это как пьеса, следующая сюжетная линия вплетается. Но еще больше, чем американцы, на то, что с ними давно уже не делятся, обиделись наши коммунисты, левые. Их можно понять. 70 лет были правые, вдруг левые. Обидно. А ведь Ленин предупреждал, если кто-то слишком круто заберет вправо, окажется слева, провернется. Надо внимательнее Ленина читать, товарищи коммунисты. Словом, решили наши товарищи от обиды, что с ними не делятся, сделать нашему президенту импичмент. Это по-западному импичмент. Красиво, импичмент. А по-русски козу. Козью морду. Показать Кузькину мать. Но в протоколе неудобно же было написать. Показать Кузькину мать. Написали импичмент. И даже пригласили Монику Левински в Россию. Да, это коммунисты пригласили ее. Чтобы она им показала, с чего надо начинать делать импичмент президента. Единственное, они решили законспирировать цель ее приезда и пригласили ее, Монику Левински, как писательницу. Она же теперь писательница, да. Американцы ее как писательницу ценят. Она книжку выпустила. Очень высокохудожественная литература. Называется «Девять с половиной контактов». Следующая сюжетная линия. Три сюжетных линии переплетаются точно как в пьесе, но все это было бы не так интересно, если бы в это время не решил спасти страну, Россию, от голода, холода, унижения, импичмента наш прокурор. Чего ему вожжа вдруг под хвост попало? Всю жизнь умным человеком считался, ни одного преступления не раскрыл. Никому не сказал, кто кого убил, за что. Вдруг ни с того ни с сего. Говорят, это его тогдашний премьер надоумил. Вызвал к себе, говорит, выводи всех предыдущих варюг на чистую воду. Родина тебя не забудет. Отныне я твоя крыша. Вот тут прокурор и поймался. Поверил в родину, забыв, что для России понятия родины и государства разные. И государство любви к родине никому не прощает. А он не понял этого. Таким отважным стал, говорит, я знаю, где украденный кредит. И если кое-кто мне скажет, я открою кое-чьи счета в кое-каких банках кое-какой страны, кое-кому. И не подумав, показал эти кое-какие счета прямо самому кое-кому. Кое-кто. А вы догадываетесь, кто это был? Как раз в это время очнулся от очередного насморка. Посмотрел сам кое-кто внимательно на счета и говорит, ты чего понимаешь ли мне мои счета показываешь? Ну, наверное, он не имел в виду себя лично. Скорее всего, своих родственников, друзей. Но, тем не менее, очень грозно добавил. Как говорится, кто ко мне со счетами придет, тот от счета и погибнет. И тут такое началось, что народ на время даже про Югославию забыл. У нас-то поинтереснее кино давали. Недавно повторяли, кстати. Этакий документальный эротический детектив. Смотрели, да? В котором в рабочее время в массажном кабинете ФСБ с двумя женщинами нетяжелого поведения человек всеми родинками, похожий на прокурора, играл в Клинтона с Моникой Левински. За что на самого прокурора тут же было заведено уголовное дело. Или, как сказали по телевизору, возбуждено. Видимо, те, кто заводили, были сильно возбуждены этим кино. Поэтому возбудили его по статье «Превышение служебных полномочий», потому что он на работе был в рабочее время с двумя. Это превышение. Но государство тут снова ошиблось. Оно хотело этим роликом унизить нашего героя в глазах народа. Но не учли, что мы не американцы, наш народ всегда за родину против государства. Поэтому посмотрел наш народ кино, говорит, а прокурор-то мужик, оказывается. Не хуже, чем, блин, Клинтон. Ну, просто гигант-малютка Скуратов. Хотя баб мог лучше найти, генеральным все-таки. Даже сам прокурор после этого кино таким гоголем ходить стал. И не стал говорить, мол, это не мои родинки на экране. И даже заявил, что впредь готов так же служить верно родине. А на его заявление об уходе не надо обращать внимания, потому что он его писал под давлением выражения лица президента. Ой, депутаты возбудились от этого кино. Зюганов говорит, мы в следующий раз своим телом тебя прикроем в такой провокации. Другие начали кричать, пускай с нами тоже такую провокацию сотворят. У нас тоже есть двойники. Один Жириновский прямо сказал, ему двойник не нужен, он будет сам сниматься в этой провокации. И ему двух мало, пускай дадут 17. Вот такая леденящая душу история. А в это время американцы, вернемся к нашим баранам, продолжали заниматься своим обычным американским бизнесом, то есть бомбежками. Продолжали пытаться своими точечными ударами попасть в Милошевича. Но Милошевич опытный боец, так искусно бегал между их точечными ударами, что американцы перешли на лепешечные. Разбомбили мосты, дороги, защищая косоваров. Принялись так бомбить Косово, что косовары из Косово побежали. Причем такими массами побежали в Македонию и Албанию, что македонцы-албанцы побежали от них в Испанию и в Италию. Американцы впервые испугались, задумались, что делать. Компьютеры в очередной раз выдали им ответ «продолжать бомбить». Американцы послушно продолжили, не зная, что у них компьютер просто завис, наши студенты баловались. А в России в это время в рамках предвыборной кампании продолжало расти без того распухшее до нельзя чувство национальной гордости. Казачество, собираясь в Сербию, начало седлать лошадей, точить противосамолетные шашки. И многие бы уже поскакали, но не на всех хватило усов. Военные отпраздновали первый сбитый над Югославией американский самолет, предложили этот день сделать еще одним выходным в России. Хотя Югославы сами признали, что сбили самолет-невидимку случайно, потому что не видели. Спикер Думы дошел до того, что привез из Югославии предложение объединиться Беларуси, Югославии и России. Американцы разозлились, сказали, если вы объединитесь, то мы будем в России бомбить ваши заводы, ваши мосты и ваши фабрики. На что наши им хитро ответили, вы не будете у нас бомбить заводы, фабрики, мосты, потому что они все давно уже ваши. Тогда мы разбомбим Кремль, а он тем более ваш уже давно. Единственное, сказали наши, что у нас осталось наше, это центральная кремлевская больница. Вот ее можете и бомбить. И тут совсем довели всех коммунисты. Взяли и просто ни с того ни с сего перенесли импичмент президенту. Президент так обиделся. Один за всех в стране. Мне перенесли импичмент. Я что, хуже Билла? Президент тут же вышел из себя, переназначил премьера и такую сам всем устроил козу, что все стали говорить уже не импичмент, а нампичмент. И все тогда гадали, чем все это закончится. Предсказатели уверяли тогда, что до конца тысячелетия произойдут два судьбоносных события. Первое – конец света. Второе – третье пришествие Виктора Степановича Черномырдина. Поговаривали, что для России эти события совпадут. Высокопоставленные источники из Кремлевской больницы уверяли, что Ельцин решил вернуть Виктора Степановича в политику, потому что его впечатлило категорическое того заявление. Если так оно впредь будет, Россия может вспучиться. Даже американцы испугались такого заявления. Долго переводили слово «вспучиться». Нашли эквивалент только в медицинском словаре. Перевели, представили себе эту картинку и согласились на переговоры. Потому что Россия и так не подарок, а вспученная Россия вообще весь мир забрызгает. Когда я это написал в мае, я в конце приписал «продолжение следует». Продолжение не заставило себя ждать. Много дней миротворчествовала НАТО, бомбила Косово. А специальная комиссия ООН все это время ездила и подсчитывала. Достаточно уже разбомбили или еще побомбить немножко? За понимание ситуации друг Билл обещал другу Бориса после официального замирения выделить ему какой-нибудь участок в Косово. Лично для него соток 6-8. Все, казалось бы, друг Билл сделал правильно. Одного не учел. Нетерпение друга Бориса. Так хотелось, захотелось тому скорее свой участок застолбить, что он тут же снарядил в дорогу своего личного верного кота Леопольда Виктора Степановича. И, говорят, даже пообещал тому, добьешься мне хорошего участка в Косово, разрешу тебе к нему газ подвезти от «Газпрома». Американцы нахмурились. Как можно замеряться, когда до положенной суммы не добомбили? Вечно Россия со своими инициативами, как зуб в носу. И даже попытались затянуть переговоры, но, казалось, не надо специально этого делать, поскольку Черномырдин хоть и привез на переговоры свои предложения, но не смог их сформулировать. Особенно всех напрягал его ежедневный ответ журналистам: «Мы это делали, делали, будем делать». Очень пугало всех короткое, но емкое «это». Недаром же российские люди поколениями пели: «И как один умрем в борьбе за это». Повезло американцам со спецпредставителем. Пока его расшифровывали, все, евровалюту опустили до евровалютки. В предвкушении нового битка бизнеса поделили Косово, как говяжью тушу в мясной лавке. Американцам, естественно, вырезку, французам корейку, немцам подреберье, русским рога и копыта и немного требухи. Приготовились, повеселели, колонны из танков и другой военной всячины выстроились у границ, заурчали довольно моторами, вот-вот поползут. Как вдруг, совершенно неожиданно, можно сказать, вдруг откуда ни возьмись, узнают, что русские войска вообще-то в Косово уже. И не где-нибудь, а на аэродроме, в самом сердце за место положенной требухи. Как такое могло случиться? Не знают бедолаги, какой у каждого третьего россиянина опыт по самозахвату участков. Друг Билл вообще об этом узнал по CNN из новостей через час после разговора с другом Борисом по телефону. Почувствовал себя не авторитетом Биллом, а полным дебилом. Попытался связаться с тем опять, а с тем не связывает, потому что тот сам от радости ничего не связывает. Англичане чуть не плачут, русские на нашем месте сидят. Это как так? Мы собирались входить как миротворцы, под прикрытием стрелков с минометами и смертниками из Непала впереди, а русские уже там с цветами и бабами на танках. И их встречают как освободители, хотя мы столько дней бомбили. Не понять умом Россию. А что понимать? Историю надо знать. Суворов тоже неожиданно для всех со своим войском во Францию с Альп на копчике съехал. Даже западные компьютеры растерялись. Во-первых, откуда у русских солярка взялась до Косово добраться? Как они за полночи перекрасили все танки в правильные натовские цвета? Так что НАТО этого не заметило. Опять-таки, не знают они, какой у русских опыт по перекрашиванию ворованных средств передвижения. Шум в мире поднялся. Это безобразие! И все на российского министра иностранных дел глядят. А тот сам удивляется. Наши войска в Косово. А вы уверены? Ой, не может быть. Знаете, ошибочка произошла. Наверное, в другое место ехали на охоту, но промахнулись. Да-да, наперекур остановились. Не волнуйтесь, найдем виновного, накажем. А как виновного найдешь, когда виновный до сих пор к телефону не подходит? В общем, неважно, кто этот наш коллективный Суворов, который ночью, говорят, ночью разбудил друга Бориса, и пока его семья спала, доказал, что надо войска в Сербию вводить. Военные говорят, если бы впредь наш президент по ночам решение принимал, пока его семейное окружение спит, мы бы быстро честь нашу в мире восстановили. И действительно, сразу все в мире так уважительно с Россией разговаривать начали, мол, не ушли бы вы, пожалуйста. Военные говорят, мы бы ушли, но солярки на обратную дорогу.
Я просматриваю свою написанную жизнью сатирическую летопись и понимаю, что больше половины из нас сегодня проголосовало не за. Нет. Большинство проголосовало, как всегда, против. Во-первых, против того многолетнего унижения, за которое большинство из нас имело возможность все эти годы мстить только одним – смехом. Против того, чтобы народ был электоратом, запертым нищетой, хоть и в свободной, но в зоне. Против хамства, которое демократы наши с кассовым аппаратом вместо сердца назвали демократией. Против реформ ценой погибших. Против зажравшегося окея среди извечных российских нихренасик. Ну и еще, наверное, это главное, против государства, которое всегда у нас против Родины. Да, сегодня мы уже голосовали не как в 91-м, не баррикадами. Наверное, за это надо сказать добрые слова в адрес нашего первого российского президента. Мы уже другие. Циник – это уставший романтик. Он уже не будет говорить гоп, пока не увидит, во что впрыгнет. Поэтому сегодня я не буду, как в 91-м году, говорить «все, я ухожу со сцены, то, над чем я смеялся эти годы, перестанет существовать в одночасье». Потому что прекрасно понимаю, уже завтра многие сегодняшние чиновники бросят теннис, начнут заниматься борьбой и учиться летать на истребителях. Вокруг борцовских ковров раскинутся роскошные бары с официантками, моделями, и особо важные дела будут решаться в позе льва, что ли. Я знаю, сегодня многие институты при власти изучают общественное мнение. Ребята, посмотрите, над чем смеялся народ все эти годы. Народ, не электорат. Это отрезвляет. Ну а новому президенту России, на которого у нас, у большинства из нас, особые надежды, я позволю дать один совет полезный. Помните, Россия должна иметь богатых, а не богатые должны иметь Россию.